Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня гость нашей студии Владимир Георгиевич Савищев, заместитель главного редактора телеканала «История». Сейчас многие наши слушатели в храме на кануне Андрея Крицкого, Марии Настояния сегодня, среда. А те, кто не может пойти в храм, с 22 часов сегодня на волнах нашей радиостанции услышат чтение покаянного кануна Андрея Крицкого. Ну, а с Владимиром Георгиевичем мы хотели бы поговорить сегодня о значении преподавания истории для страны, для нашего общества, потому что все мы праздновали в эти дни наступившую русскую весну. Мне кажется, один из уроков русской весны, удивительный, это для всех нас, это необыкновенная самоорганизация русских людей, потому что, Владимир Георгиевич, помните, сколько нам лет подряд внушали, что русские люди уже, значит, потеряли, как принято говорить, пассионарность.
Да они... и, собственно, и вообще нет русских.
Да, вообще их нет, да.
По НТВ не так давно нам показывали, что вот русскую водку придумали там финны, мат придумали татары, там еще что-то, а что русского-то? Да нет ничего, да и, собственно, и русских-то нет. Так.
Все эти последние 20 лет нам пытались это внушить, и неожиданно выясняется, что народ может собраться, народ может сплотиться, и вожди-то находятся. Я говорю прежде всего о таких людях, как Алексей Чалый, Сергей Аксенов, которые смогли стать во главе возмущенного народа. А народ-то в Крыму, в Севастополе поднялся ради чего? Ради того, чтобы отстоять не только свой язык, отстоять право на свою историческую память, отстоять свои святыни. Это были...
И
на
свою идентичность.
Да, это... Причем все говорят, там же не конфликт между русскими и украинцами был. Это был конфликт, и сейчас продолжается, между наследниками победителей в Великой Отечественной войне и наследниками палачей-карателей и полицеев, то есть те, кто себя причисляет к этим наследникам.
Вот. То сейчас, Виктор Александрович, конфликт уже надо... Он выкристаллизовался не русскими и украинцами, а русскими и украинством.
Да,
знаете,
да.
Среди русских. Да. Украинство как вот само мировоззрение, потому что сейчас уже для многих понятно.
Как политический проект,
да,
скажем так.
И президент недавно сказал, что мы, конечно, один народ. Угу. Да, но те, кто больны украинством, вот они вот такие.
Кстати, 18 марта, а ведь слова президента прозвучали не просто так. Это очень серьезное заявление, когда Владимир Владимирович Путин на этом митинге, торжественном праздничном митинге, концерте, говорит: мы всегда в России считали, что русские и украинцы — это один народ. Я так думаю сейчас. А Владимир Владимирович Путин выразил чувство, которое мы все испытываем. Да мы один народ. И вот сегодня мы увидели, что нет, Иванов и Иваненко — это одни и те же люди.
Это предмет такого замечательного шельмования, когда там министр иностранных дел Польши говорит: вот Освенцим освобождали украинцы. Какие там могут быть украинцы, когда там в 20-х была насильственная украинизация, да, и все Ивановы стали Иваненками, а Иваненко, который жил в Харькове и приехал в Москву, стал Ивановым, и тогда, и когда у нас там миллионы совместных, значит, браков, матери, отцы, это... Одни и те же люди говорить, да, о том, что там кто-то что-то брал, понимаете, это просто даже смешно, для нас смешно.
Ну вот мне хотелось бы сегодня поговорить о преподавании истории. Почему? Потому что Алексей Чалый сумел совершить чудо небольшое. В чем это чудо заключается? он пробил во время этой украинской украинизации за последние 23 года, пробил возможность учить детей в Севастополе по учебнику «Севастополеведение». И вот по этому учебнику «Севастополеведение» люди узнавали истинную историю. Не о том, что герои Бандера и Шухевич, да, узнавали правду о первой обороне Севастополя, о второй обороне Севастополя. И вот правда, когда сейчас сказали, вы здорово, это была третья оборона Севастополя, один из севастопольцев говорит, да нет, это атака была, оборонялись мы прежде все 23 года. Mm-hmm. Вот что значит учебник, да? За 23 года в остальных областях Украины по учебникам Сороса смогли создать поколение Иванов, не помнящих родства, отрекающихся от своих дедов-победителей, от родителей своих. А в Севастополе, там, в священном городе, кстати, поздравляю вас, Владимир Георгиевич, вся страна смотрела, была премьера фильма «Русская Троя» о Севастополе.
Алексей Григорьевич Денисов, да.
Да, позавчера.
Удачно очень.
В это время... Очень важно знать свою историю. Мне хотелось бы...
Красиво снято, когда. Как красиво. Прекрасный съемки, город. Да. Очень с душой так показано все. Монументально, по-имперски.
Да.
Правильно, я считаю.
И вот мне хотелось бы с вами поговорить сегодня о том, какие приемы, вы как профессиональный телевизионщик, какие приемы используют наши, скажем так, недруги, для манипуляции сознанием, потому что мне кажется, что исторические проекты, исторические хроники Сванидзе, да, Млечина фильмы, они же идут уже сколько лет? Ну, лет 15 последние. Родзинский постоянно на телевидении присутствует. И мне думается, что это не менее опасно, чем учебники Сороса в наших школах.
Не, ну как? Владимир Ильич недаром же говорил о том, что из всех искусств нам важнее что? Кино. Тогда еще телевидения не было. Вот. Поэтому все силы, так сказать, брошены были на телевидение. И когда в 91-м году мы фактически сдали страну, да, пришел оккупационный режим. Ставили устанавливать свои порядки. Свою конституцию нам написали, везде расставили своих людей, создали огромное количество каких-то фондов, институтов. Вот мы сейчас включите телевизор, да, во всякой программе сидит какой-то представитель какого-то фонда, директор какого-то института, непонятно чего, да, и так далее, и так далее. Все они со званиями, с научными, и все они что-то нам рассказывают про историю. Причем люди подчас к истории не имеют никакого отношения. Вот есть такой товарищ Пивоваров, да?
Знаменитый сейчас.
Знаменитый, да, который скандал. Сейчас вот погорелец наш несчастный. Он себя позиционирует как историк. И везде так очень нахраписто, иногда даже очень нагло говорит, там, освещает какие-то те или иные страницы истории. Хотя история, он вообще политолог. И образование у него политолога. Я не знаю, правда, что это за наука такая.
Политология.
Да? Политология, да. Но вот он не историк, хотя имеет там звание какое-то и чего-то. И он сам о себе говорит, что он не историк. Но при этом он считает себя вправе так вот безапелляционно и жестко комментировать те или иные события нашей истории.
Я просто напомню нашим слушателям, что недавно в Москве был сильнейший пожар. А Пивоваров возглавляет Институт научной информации по общественным наукам. И там сгорели в архивах удивительные и артефакты, да, удивительные источники. Пивоваров был испуган, когда его показывали, почему в этом институте за такое время длительное не оцифрованы были эти архивы, погибли уникальные документы по новейшей российской истории. Вот все это заставляет нас задуматься, случайно ли этот пожар возник.
Не хочется, Виктор Александрович, не хочется думать, что взяли специально там вот эту какую-то диверсию устроили, сожгли, с одной стороны. А с другой стороны, у меня нет оснований не верить той же вдове Зиновьева, которая рассказывает о том, что за порядки творились. Что никакую литературу оттуда взять нормальным людям нельзя было, что там постоянно толклись какие-то американцы, что-то они там делают, да? А потом на фоне вот этого всего, как мы видим, какой-то ИГИЛ там на Востоке, приходят они в Египте, первым делом что они делают? Поджигают в Александрии библиотеку древнейших документов, да? Приходят они сейчас в Ираке там, еще где-то, жгут и долбят этими кувалдами артефакты все эти, да? Почему? Уничтожается
история. Памятники древнейшей истории.
Уничтожается история. Для чего? Для того, чтобы, когда возникают какие-то спорные ситуации, никто не мог достать документ и сказать: ребят, о чем вы? Вот же, все написано за 1000 лет до вас, за 2000, за 10 тысяч лет до вас. Глиняные таблички были, все это было описано. Вы тут там морочите головы. Понимаете, уничтожается не только идентификация. Вот мы говорим, нашу русскую идентификацию уничтожается. Уничтожается идентификация человечества всего. Хотят убрать историю совершенно.
Чтобы потом по голливудским фильмам.
Чтобы потом по голливудским фильмам изучать. Как у нашу историю? Вот у нас постоянно идут споры там о временах Ивана Грозного. У них самые главные враги – это Иван Грозный, Сталин, там теперь Путин у них самый главный враг. То есть все люди, которые защищают нашу страну и государственность, они главные враги всегда являются. Почему? Потому что все эти ребята, они всегда приходили на волне оккупации. Да, что во времена Ивана Грозного, что после революции, что вот в 90-х годах, да? Очень хорошо они все устраивались.
У нас звонок, мы ответим нашему слушателю. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я только всем, конечно, доброго здоровья и поста успешного. Господи. Вот у меня такой вот мысль. Вот в Севастополе, когда бываешь, да, то там вот история, она как бы в названии улиц, да, Графская пристань, Большая морская, я уже сейчас не помню. Но, в общем, идешь по Севастополю и проникаешься этой историей, да? А у нас в городах приедешь, улица Ленина, улица Дзержинского. И мы как-то не торопимся, наши администрации переименовывать. Это Войковская в Москве, да? И вот эта история, она вот окружает, и мы становимся вот ими, те, которые ничего не помнят и не знают.
Спасибо. Конечно, это очень важно. Вот наша слушательница сказала о Войковской.
Но это вот тоже часть тех технологий, которые были заложены в свое еще время большевиками и которые с успехом продвигаются их потомками. Потому что мы все восхищаемся там, 90-х годов ребята восхищаются, молодые демократами, вот как они замечательно все, да? Ну, того же Гайдар, дедушка, да? В 16 лет чем занимался? Массовыми расстрелами. В 16 лет. Кто об этом говорит? Никто не говорит. Это нормально, это правильно. Сталину приписывается: я не сталинист, я не путинист, я не ленин, я вообще никто. Я просто 15 лет последней своей жизни, я занимаюсь, волей-неволей приходится в архивах, с историками общаться. Да? У меня возникают вопросы. А какие вопросы? А вопросы такие: почему я должен считать Сталина плохим, если он выиграл войну? Вот эти все разговоры о том, что этот народ выиграл вопреки, назовите мне за всю историю человечества хоть одну войну или, так сказать, сражение, которое выиграло войско без своего полководца. Такого не бывает. И мы все прекрасно это понимаем. Поэтому почему, если он выиграл войну, если он создал колоссальную промышленность, ведь Запад до последних вот лет миллениума писал о том, что советская экономика держится на таланте красных директоров. Это он создал вот эту плеяду красных директоров, которые управляли экономикой в тяжелейших условиях. И я знаком был, я даже хотел фильм документальный снять вот об этих директорах, об этих технологиях, как они умудрялись в коммунистическом вот в этом вот прессе, режиме снимать. Мне рассказывал один из бывших старых директоров «Газпрома», как он выкручивался. Он пришел к Черномырдину, он говорит: дай мне 20 миллионов долларов.
В советское время, да?
И самое удивительное, что говорит: ну, ты иди к заму, если ты им сумеешь объяснить, да, что тебе, зачем тебе надо, то дам. Он пошел, объяснил, ему дали. И он втихаря в Нарфоминске построил заводик. Причем под другим названием, как выяснилось. Там нужно были лопатки для турбин делать, которые... какая-то сложнейшая технология. И он втихаря эти лопатки делал, и местное партийное руководство прознал, что он не по назначению деньги израсходовал, понимаете? Его вызвали исключать из партии, сажать в тюрьму, а он принес эти лопатки, ему дали орден Ленина. Вот в каких условиях люди это делали. Представляете, что это были за директора?
Вот. Талантливейшие люди.
Талантливейшие. Как они это все организовали? Это песни, это вот надо...
То есть держалось все на... удивительно талантливых людях, причем эти люди были, скажем так, по-хорошему одержимы не идеей прибыли, не идеи там зарабатывания.
Для них была, да, игра. Как, да, это? Вот невозможно. А мы возьмем и сделаем. Я позвоню Петьке, Ваське, с которым вместе учились. Петька строит города, Васька строит заводы, а я, значит, занимаюсь вот этими лопатками. И мы сейчас эту маленький городишко тут сейчас прикинем, деньги в Черномырдино я возьму и замесим тут заводик.
Вот, до сих пор мы пользуемся трудами.
И у них людей сделано, и у них получилось. Вот я был в Казахстане, город Степногорск, который занимался биологическим оружием, там это, да. Но это оружие, там был маленький цех, а в основном там 30% мирового лизина мы там производили, которое потом под эгидой борьбы с биологическим оружием уничтожили, да, а теперь мы весь лизин закупаем за границей, у наших конкурентов в Швейцарии и так далее, и так далее. Так вот, я к тому говорю, что, между прочим, еще при Сталине развивалось предпринимательство. Как? В 51-м году у нас в стране было 114 тысяч артелей частных, которые занимались, между прочим, производством оружия, автоматы, снаряды. Они избавлялись от налогов в первое время, да? То есть, почему должен считать Сталина плохим, а Хрущева хорошим, который пришел, оттепель устроил, и не только отобрал земли артели, он огороды у людей отнял. Огороды. И Косыгин, который в 60-х годах пытался возродить еще при Сталине вот эти артели и реформу так называемую, об этом многие знают, но не знают, что за реформу он хотел. Он хотел возродить вот эти кооперативы, артели и прочее вот это. Ничего не удалось.
То есть мы сегодня, знаете, Владимир Георгиевич, я когда эта тема поднимается иногда, вот в сталинской эпохе, советской эпохе, никто не... Были, конечно...
Сейчас не про Сталина, правда?
Да не про Сталина. Были ужасы тогда. Никто не опровергает террор, который был в лагере. Это все было. Но никто не оправдывает это. Но когда мы пытаемся увидеть истины, образ этой эпохи со всеми ее великими свершениями и со всеми великими делами, потому что там, как молодые капитаны, да, значит, в океаны, помните, да, эти песни первопроходцы, когда мы пытаемся об этом говорить, нам тут же кричат, да нет, ничего этого не было, а был сплошной гулаг. Но мы-то знаем, что сплошного гулага не было и по родителям, хотя у многих в семьях кто-то пострадал, но все знают, что было время, в общем-то, если музыку брать, да, время было вдохновенное по песням, по фильмам были замечательные. Так вот, что мне хотелось сказать, когда говоришь, тебя люди не слышат иногда, я по реакции некоторых наших слушателей могу судить, они говорят, вы с кем, с Богом или со Сталиным? Да как у вас это считается? Да никак, противоречия никакого нет. Как не было противоречия у патриарха Алексея I, у владыки Луки Воина Синецкого, который в лагеря прошел, как не было противоречия, когда он об этой эпохе говорил, у отца Дмитрия Дудко, который просидел тоже в сталинские лагеря, а последний раз сидел уже при Брежневе, отец Дмитрий Дудко, замечательный пастырь, царствие ему небесное, и у других многих людей. Мы просто хотим создать образ истины, полноценный образ эпохи, которая была.
Да мы хотим знать, что вообще что было про себя самих любимых.
Про наших родителей, про себя самих. Потому что, вот, например, опять же, когда мы говорим о истории, вы упоминали государя Иоанна Васильевича Грозного, да? Есть два... И того же Иосифа Сталина, его тоже называли Иосифом Грозным, на Западе называют. Был Иоанн Грозный, созданный в письмах Курбского, был Иван Грозный, созданный Карамзиным, все знают, что это беллетристика, и западными в западных памфлетах Пассивина, ну и прочих, да. Но такой образ кровавого тирана, жуткого, его нельзя, не то что оправдывает, да, как к нему относиться, а был и настоящий государь Иоанн Васильевич, который в житиях есть и в народных сказаниях, и в летописях. А был Сталин, созданный, скажем, фантазией Хрущева на 20-м съезде.
Не, ну до него.
Рыбаковым в «Детях Арбата», да, Родзинским и прочего. А был, наверное, живой человек со своими хорошими, плохими чертами. Вот мы хотим разобраться документально, а не мифами. Нет, питаться.
До Родзинского и даже до ГУЛАГа Солженицына был такой товарищ, как Роберт Конквист. Я не знаю, может, он еще до сих пор жив. Хотя
сейчас мне показывают звонок, да. Владимир Георгиевич, простите, мы, да, ответим затем,
да, конечно,
о Конквисте, потому что это очень важно, да, мне кажется. Не все наши слушатели знают, кто такой Роберт Конквист. Его роли в трактовке новейшей российской истории. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Григорьевич, я вам хочу выразить большую благодарность. Ой, я плакса такая за вашу передачу. Большое спасибо вам. за то, что вы защищаете нашу Россию, родину, раскрываете все это. Спасибо вам большое. Мне 77-й год, я, конечно, прожила такую жизнь, я много видела, и поэтому считаю, что все люди, которые были у нас, действительно, защищали нашу и были патриотами нашей страны. Я не буду долго вас задерживать. Люблю вас. Спасибо вам большое.
Спасибо, Господи. Доброго здоровья вам.
Да, вот Роберт Кунквист.
Да, так вот, многие повелись, не только наши доморощенные историки, весь цвет европейской журналистики, историки повелись на великие труды этого Роберта Конквиста, который, на минуточку, был сотрудником и не последним отдела дезинформации английской
МИ-6. Так и назывался
этот отдел. Да, этот отдел был создан специально для борьбы с Советским Союзом. И вот этот Роберт Конквист, он является автором всех вот этих крупнейших книг о ГУЛАГе,
Голодоморье.
О Голодоморье. «Жатва скорби» фильм был снят по его, на бабки ЦРУ, которые ему дали. Вот. И именно из него вот эти вот цифирки о миллионах, так сказать, загубленных жертв в ГУЛАГах брали, использовали как источник. Я помню, здесь вот эти исследования проводил.
50 миллионов, да?
Да. И вот Солженицын в том числе попался на эту удочку, понимаете? Потому что когда серьезным ученым говоришь там о 60, о 80 миллионах, как там говорят, все так улыбаются, скромно говорят, ну, ребят, ну, что вы, о чем? И вот мне удивительно, что, опять же, вызывает вопросы, почему-то Роберту Конквисту, штатному сотруднику отдела дезинформации МИ-6, верят в
так вот. То есть дезинформация, то есть ложь, откровенно говоря, это его профессия.
Теперь, значит, наш российский институт при Российской академии наук, Российский институт истории, совместно с архивом ФСБ выпустил громадное количество документов, вот таких толстых фолиантов, в которых рассказывается все. И НГВД, значит, по коллективизации, о борьбе там с кулачеством, о СМЕРШе, о том, о сём, о ГУЛАГе, о всём. Где чуть ли не поименно, по цифрам написано, кто, кого, когда, за что-то посадил. Там все цифры есть. И они совсем не такие. Ну, совсем-совсем не такие.
Но Конквист же сам в конце признался. Понимаете? Откровенно.
Да, ну, он признался по Голодомору. И то он не сам признался, а потому что даже американские, канадские ученые начали эту тему раскручивать, потому что Украина подняла вопрос, что там, ой-ой-ой, у всех был голод в России, а у нас специальный был Голодомор, да? И они доказали научно, что Сталин спас и Украину, и всю Россию потом, навсегда, на все оставшееся время, вот от этих голодов, которые
преследовали. И канадцы, и американцы,
ну,
добросовестные.
Уиткрофт, Таугер из молодых, вот американский ученый, да, мы его в фильме «В Голодоморе» использовали, они доказали, причем они ярые антисталинисты. И они все время говорят, не-не, вы только не подумайте, что мы за Сталина. Ну, следует признать, что вот да, что вот спас, что он сделал. И объясняют, почему этот голод возник. Но Украина талдычит, нет, нас специально загнобили. Я был в архиве ФСБ, я говорил с генералами, говорю, ребята, ну вы как собаки на сене, ну давайте, откроем архивы, уже расскажем. Они в полу говорят, да там ни одной русской фамилии нет. Я говорю, ну да давайте.
Среди тех, кто устраивал Голодомор, да?
Да. Я теперь понимаю, кто охранял вот эти деревни, за которые не давали выходить людям, кто расстреливал и мучил вот этих жителей этих деревень. Мы теперь знаем, кто у нас любитель помучить. Теперь уже открыли и авторов Хатыни, и прочее. Это были те же западенцы. Правда, там были еще товарищи, так сказать, уйгурцы, австрийцы, ну и же с ними кто там еще, так сказать, со времен революции.
Ну и комиссары в пыльных шлемах.
И комиссары в пыльных шлемах, да. Конечно, безусловно. Но никак не москали, которые, как в их фильмах написано, в еще не остывшие хаты, значит, ринулись из Белоруссии.
Так вот, Конквист признал, что да. Он сочинил эту легенду.
Когда его обложили, да. Вот эти, да. Ученые все, да, он признал, что, да, отказываюсь от своей теории. Во-первых, нам об этом не сообщили, а во-вторых, уж если Он отказался от одной части своей великой теории. Уж по крайней мере, умные-то, образованные люди могли бы хотя бы усомниться в других его теориях. Но никто не хочет.
А причем, Владимир Георгиевич, мы когда наблюдаем какие-то дебаты, то они с чего начинаются, у этих экспертов всех доморощенных, которые последние 20 лет нам промывают наше сознание, да? Они всегда начинают с того, что как всем хорошо известно, да?
Да.
Как мы знаем, как всем хорошо известно, и возражений не слышат. То есть они утверждают, как истину свою.
Очень много, да. Очень много видов работы. Вот есть такая замечательная передача «Академия». Я очень любил смотреть, потому что там попадаются очень интересные историки, очень интересные лекции по другим наукам, да. Ну вот, в частности, по истории. Есть такой профессор Данилевский. Почему-то они все замечательное ВШЭ. Вот это вот у них.
Высшая школа экономики.
Да, высшая школа экономики. И читает он лекцию про времена Ярослава Мудрого. Он, как известно, у нас является основателем нашей государственности. Да-да-да. Да. И так мимоходом говорит, ну вот там Бориса и Глеба убили, да, ну, это он. Он. Он убил-то. Он так власти хотел, он убил. Документов, правда, никаких нет на это.
И все свалили на Святополк.
Да, свалили. Ну ведь убил-то он. А кому кроме него-то? А кроме него некому.
Это так, как походи. Истина подается,
и,
да?
И, да, и походи. И оп, и проехали. И проехали.
Басинская есть там же.
Академия. Басовская.
Басовская.
Басовская, да. Читает лекцию о Древнем Риме. Замечательно, все хорошо. Там целый цикл лекций о Древнем Риме. Очень интересно читать. И вдруг такая замечательная фраза. И вот этот Рим развивался. А потом они приняли христианство, и империя закатилась. То есть христианство убило Рим. И так тоже, оп, мимо. Понимаете, вот такая работа идет
идеологическая,
на всех,
да?
Идеологическая, на всех этапах. Я уж не говорю о том, что у нас почему-то абсолютная монополия на историю. Вот там Родзинский на Первом канале у нас читает историю. Огромные тиражи книг издаются на Западе по его вот этим вот всем, да? Почему? Почему он обладает такой монополией? У нас есть масса историков, я по роду своей деятельности с ними встречался, которые великолепно знают материал.
Ну, скажем, если, братья, вот прошу помолиться о здравии Александра Николаевича Баханова, знаменитого, да, нашего историка, профессора удивительного. Это серьезнейшее исследование о наших государях, причем в книге о государе Иоанне Васильевиче Грозном. Сейчас, кстати, интереснейшая его книга о Григории Ефимовиче Распутине. Ну, а его книги, монографии о государе Александре III, о государе Николае Александровиче, удивительные. Академик Фраянов. А потом я просто хочу нашим слушателям сказать, понимаете, вот когда говоришь о каких-то вещах, исторических трудах, то всегда серьезный человек смотрит, какие источники привлекает любой историк. Если говорить о Карамзине, смотришь на письма Курбского, на Таубе, на Антонии Пассивина, папском легате, да, Тауба и Крузе, два. Нет, смотришь, какие источники. Вот если мы говорим с вами о Великой Отечественной войне, можно ее изучать по генералу Власову, по Манштейну, да? Если послушать, то они всех били, неожиданно выравнивали линию фронта и выровняли прямо до Берлина, до Рейхстага, да? Можно по немцам изучать, а можно изучать по другим документам. И когда берешь книги Александра Николаевича Баханова, Игоря Яковлевича Фраянова, видишь, какой огромный пласт источников использован. И видишь объективную картину. Понимаете, это очень важно, а не художественный вымысел Родзинского, потому что он такой пишет, но это отдельная тема.
Но мы все говорим про, да, историю, а ведь это касается вообще сфер всех.
И общественно-политической.
И общественно-политической.
Мы сейчас ответим, да, нашему слушателю, продолжим. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это говорит Леонид.
Здравствуйте.
У меня вопрос, добрый вечер, к Владимиру Георгиевичу. Вот, я просто не сначала слушаю и включил, когда вы говорили о частном предпринимательстве в эпоху Сталина. Вы знаете, меня этот вопрос очень затронул. Совершенно неизученная область. Вот. И я хотел вот что сказать. Вот я просто читал Катасонова, он пишет, что у него есть монография об экономике сталинского периода. И никто из современных экономистов, ну, абсолютно ничего не знает об этом.
Не хотят знать.
Не хотят знать, да. И он это подчеркивает. Вот Просто я буквально еще минуту отвлеку. Вот если бы сделали фильм на эту такую щекотливую тему, уж сколько бы об этих ГУЛАГах там писали, обо всем, ну, все знаем. А вот экономику исследовать, вот какие темпы роста были, какое частное предпринимательство. У меня сосед, он мне рассказывал тоже вот такое еще. Тогда действительно были вот эти вот артели, о которых вы упомянули. У меня, конечно, полезли на лоб глаза. Как это так? Он все рассказывал. Он жил в эту эпоху, ему 80 лет. Он рассказывал, когда он приезжал в какой-то город, вот в 50, уже когда восстановление прошло после войны, там в 52-м каком-то или там в 53-м году, какой ассортимент был продуктов, товаров, что удивительно, все противоречит. А сельское хозяйство, говорю, развалил Сталин. Вот показывает.
По гектару земли давали людям для занятия подсобным хозяйством. По гектару. Понимаете? И все эти документы, они, их изучать нечего. Возьмите подшивки газет. Это все программы сталинские, и все эти дела были написаны в газетах, все это написано.
Владимир Георгиевич, дорогой Леонид, ну, нам...
Спасибо, Леонид, вам за...
Спасибо за вашу реплику. Дело в том, что сейчас, когда понимаешь, как мы восстанавливаемся из погрома либерального в 90-х, понимаешь, с каким трудом восстанавливается и оборонно-промышленный комплекс, то... Удивительным чудом, кажется, восстановление. Все западные экономисты говорили, что после войны, после 45-го года, Россия к 40-му году уровень производства сможет восстановить уровень жизни только к 65-му, через 20 лет.
Виктор Александрович,
а мы первые их... отменили карточки, 53-й год... превзошли 40-й год.
Там, это там было вилка да. была, они говорили, понадобится от 40 до 100 лет.
От 40 до 100
лет. От 40 до 100 лет, чтобы вернуться вот на прежние... А мы это, да, мы но отменили карточки.
Это чудо. Потом, если говорить, вот мы говорим о сталинском времени. Время было трагическое. Много было... Это отдельная тема репрессий. Кто эти репрессии проводил? Что... Ну, вы понимаете, вот сказано было в 29-м году. У нас 10 лет есть. До того, как начнется война, как на нас обрушится. Мы должны за эти 10 лет пробежать срок в 50 лет, иначе нас сомнут. А за 10 лет создана была военная промышленность, которая смогла противостоять лучшей в Европе и в мире промышленности военной Третьего рейха и всей Европы, подвластной немцам.
А теперь давайте совместим. Вот, да, вот как будто у нас 10 лет до начала войны и до нашей смерти. А в это время, значит, процентов 10 населения, так называемой элиты, говорит, а давайте не будем готовиться к войне. Да мы все равно проиграем. Да давайте, что они хотят? Курилы они хотят. А давайте им курилы отдадим. И Сибирь отдадим. Все равно мы ее не можем обустроить.
И золото у нас добывать нерентабельно.
И Крым отдадим. Да? И вообще, ну мы слабые, мы что, не будем трепыхаться. Может, ну придут, ну загонят за Урал. Ну кундалы наденут. Ну будем там эти кедровые орехи сшибать и там грызть. Ну нормально, чё. Проживем как-нибудь. Лучше, чем сейчас-то вот сейчас загнобят и все насмерть.
Да.
И что с этими людьми прикажете делать было?
Ну там много и невинных тогда. Но вот эта пятая колонна, она, конечно, была тогда уничтожена. А сегодня пятая колонна, я бы сказал так вот. Русская весна. Возвращение Крыма, она произвела удивительное действие. Вот у меня такое впечатление, образ такой. Возвращение Херсонеса, Корсуня, Севастополя, возвращение Тавриды священной в Россию на этих либералов произвело впечатление, вот как будто покропили святой крещенской водой. Ведь не случайно же крещенская купель, где князь Владимир в Херсонесе. И они заверещали и завыли, да? Крым, мы за Крым испортили отношения со всем миром. Мы, значит, да, сравните наш ВВП, ВВП Америки, да нас раздавят.
Да посмотрите на курс рубля.
Да.
Мы же завтра все помрете.
А Путин очень хорошо сказал в этом фильме, кстати. Тоже канал, ваш канал, да. Россия, Андрей Кондрашов, да? Он сказал, для нас нет...
Изумительный фильм. Да?
Крым, какой путь домой, фильм. Да? Путин говорит, для нас нет... цены, да?
Да?
Нет вообще никакой экономики, рубль, кредиты. Это не про это говорит.
Конечно.
Когда речь идет о наших людях, о русской земле, говорит, это... и он хорошо ответил американцам. Он сказал, мы-то знаем,
да.
За что мы воевать готовы, а вы-то за что к нам лезете, да?
А вы знаете, Виктор Александрович, вот во всем этом деле, вот то, что сейчас так все заверещали опять, да, заистерили, причем все скопом, это, с одной стороны, хороший знак, потому что они поверили, они вдруг увидели, что хозяин зашатался. Хозяин, которому они четверть века
обком служили,
обком,
да?
Вашингтонский. Они думали, что так сейчас.
Незыблемый, да?
Мухобойкой хлопнут, и тут все, значит, завалится, рассыпется. А тут что происходит? И рубль пополз вверх опять, да? И ничего не случилось. И никто, значит, там не пошел громить магазины. И Крым как... Вот он вошел так и вроде как
будто... Народ
так,
счастлив,
как да? будто так и было, все ходят и до сих пор плачут о счастье, да? И... Самое-то главное, что эта старая тупая корова Европа, она все чаще стала так это на Россию-то поглядывать. Ведь семь стран уже не хотят, а там не хотят открыто, а на самом деле 27 не хотят этих санкций больше. И все хотят дружить с Россией.
Даже Саркози говорит сейчас.
Может, тут какие-то свои вооруженные да? силы Европы, да. какие-то, понимаете, происходят какие-то вещи, которые никак не впишут. Ну как же, ну что же, они смотрят на обком, ну... А обком в лице Обамы говорит, что-то мы как-то в Ираке там стрельнули не туда, что-то вообще целиться надо почтительнее.
Но Обама что говорил? Он говорит, русские заплатят за Крым дорогую цену. Угу. А Путин ему фактически отвечает, а для нас вообще вопрос нашей земли, нашего города русской славы, это вообще не вопрос цены, это не вопрос долларов, каких-то кредитов, санкций экономических, это не про это. Мы этого не понимаем.
Вот я еще да. к этому хочу сказать. Понимаете, у нас все время в последнее время очень много разговоров идет об оскорблении чувств верующих. И я про себя думаю, ну, все-таки очень как-то совсем неправильно поставлен вопрос. И закон, формулировка этого закона совершенно неправильно поставлена. Ну, какие это чувства? Какие это чувства верующих? Ведь Россия вся была создана, если мы говорим о Херсонесе, да? Она вообще была... создана вот в алгоритме православия. И вне этого алгоритма она существовать не может. Почему и все удары направлены туда? Поэтому есть некий внутренний, я бы сказал, конституция неписанная, по которым кроха сын к отцу пришел и спросил плохо, папа, что такое хорошо, что такое плохо? И мы отвечаем на этот вопрос. Убивать нехорошо, красть нехорошо, ближнего обижать нехорошо, и так далее, и так далее.
Семья – это мама, да, папа да, и да, семь детей, да, да. а не это, родитель номер один и родитель номер два.
И это не обсуждается, и это даже записывать нигде не надо. А нам сегодня очень легко, они придумали приемчик, тебе говорят, да, плохо желать жену друга своего, а где у тебя это записано? Ну-ка давай тогда запишем в документе, нельзя.
Вообще, меня наши либералы, конечно, удивляют. Вам, Владимир Георгиевич, это, наверное, тоже заметно, я думаю, не только нам с вами. Как из одного центра исходят указивки, да, как принято из этого обкома, идеологического отдела.
Организация обкома,
высокая. Неожиданно все либералы, от последнего журналиста на «Эхо Москвы» до господина Цыпко, который был товарищем Цыпко в Компартии.
Да что Цыпко? Перестой. Товарищ Прохоров, миллиардер.
Да, ну Прохоров это ладно, а Цыпко-то, оказывается, я не знал, он же, оказывается, был сотрудником Яковлева, архитектора
да,
перестройки.
Да.
В ЦК КПСС входил. Да. И вот это и все они кричат, атмосфера ненависти в стране. Да какая атмосфера ненависти? Все счастливы после воссоединения Крыма. Все сострадают жителям Новороссии. Многие русские люди принимают в своих семьях беженцев. Остальные помогают. Добровольцы туда, как когда-то на Балканы ринулись спасать, такие же русские люди. Она говорит, атмосфера ненависти. Вот как пошла волна, да? Или, например, можно услышать сейчас от церковных либералов. Надо жить в любви. Вот мы когда кого-то обижаем, когда надо с терпением относиться, иначе нас посчитают православными фундаменталистами, а это точно так же, как ИГИЛ. Так вот хочется
ИГИЛ,
ответить.
ИГИЛ-то как раз не мы.
Да.
ИГИЛ – это, образно говоря, это инструмент для уничтожения традиций. Чем ИГИЛ там и занимается? Он метет там все. И они, кстати, не гнушаются, не брезгуют покупать у этого ИГИЛа нефть за 3 рубля. И пользоваться этим. Они там громят и режут их соотечественников в телевизоре, а они у них покупают нефть. Вот это называется подлость.
Кстати, меня обрадовало все-таки. Информацию показывали о том, что некоторые американцы, христиане, поехали добровольцами сражаться в Курдистан, защищая христиан в Ираке. Потому что, говорят, там убивают христиан. То есть и там оказывается очень много живых людей с совестью. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Александрович, Владимир Георгиевич. Правильно я, Владимир Георгиевич, да?
Здравствуйте.
Я не сначала включила просто. Хотела уйти и вернулась, и стала слушать. Настолько интересная передача. Особенно вот тот период, я вам очень благодарна, что вы подняли вот этот вопрос о советском периоде, в частности, о сталинском периоде. Уже нет сил иногда слушать о том, какой грязью поливают вообще вот наших предков, тех, кто жил в то время. Считает черной дырой эту историю, период истории нашей. Вот не далее, как вчера, извините, я уже за спиной как бы говорю, но я не могла в эфир прорваться. Екатерина Краснобаева вела эфир с Тихоном и Анастасией Рыженко. И, ну, как можно такое говорить, что вот, да, молодежь, но что вы хотите от нее? Она же воспитана теми, кто жил в советском периоде. Или там, например, отец Дмитрий Смирнов называет советских людей воспитанными в иудо-фашистских взглядах. Сколько можно это слушать?
Я не думаю, что отец Дмитрий так говорит. Но мы вас понимаем. Я хотел бы, я прошу помолиться и покойном Павле, нашем великом русском художнике, Анастасии Тихоне. Замечательные люди. Они, видно, я думаю, что они имели в виду совершенно другое, как и отец Дмитрий, потому что были действительно те, кто был воспитан, те, кто убивал людей, расстреливал священников, и те, кто рушил потом, вот я не зря говорю о оборотнях, о манипуляции сознанием, потому что вот некоторые ярые коммунисты неожиданно стали такими же ярыми либералами. Объединяет их одну – русофобия. Вот мы, дорогая слушательница, когда говорим о советском периоде, приходится в последние годы говорить о том, что сегодня антисоветизм стал равен русофобии. Почему? Да вот на примере Украины мы видим. Вот мы когда говорим о том, что произошло сегодня на Украине, а ведь у нас разве не то же самое было? Нам разве не навязывали, не кричали о том, что наши, что войну выиграли, значит, штрафные батальоны, а в спину им НКВДшники стреляли. Владимир Георгиевич, а сколько сериалов было? Бездарнейше, правда, но сколько сериалов вышло?
Так какие, а сейчас, к победе, к 70-летию победы, посмотрите, какие любопытные сериалы вышли, да? Вот я на скидке, я не могу их смотреть. И
невозможно их даже смотреть по качеству.
Вот «Родину» очередную снял Лунгин, да? Что это за герой такой интересный? Я не знаю, может, я плохо смотрел, мне показалось, что как тот эпизод был, где он забил насмерть своего друга там в этом будущем,
или нет? Я не видел, но я не смотрел.
В общем, но очень странный герой.
Я верю странный. Тем, кто смотрел. Вот, да. Александр Семенюк, да. Киновед, он профессионально, да, как профессионал смотрит эти фильмы, он сказал, что жуткий образ и некоторые другие, жуткий образ совершенно не соответствующий образу русского офицера, понятием о чести, понятие о родине. А это не случайно, это ведь, ну, это не ремейк полный, ну, такой же сериал был снят, совершенно такой же точно в Израиле, такой же сериал с таким же сюжетом и такими сюжетными ходами снят в США. И Лунгин просто все это перенес на нашу почву. А Лунгин, ну, после
«Левиафан» фильма «Левиафан» тоже сценарий взят из американской жизни, понимаете?
Конечно, да, конечно.
За неимением, так сказать. Да. Второй сериал, я посмотрел немножко сегодня, «Ленинград-46». Там тоже получается, что приличным людям, музыкантам и учителям школьных истории, окромя как в «Бандиты», тоже некуда было деваться. Понимаете, такая мракобесие и ужас кровавый, так сказать, это их гыбни и ментовщины был, что вот только туда, в «Бандиты».
Но вот этот образ создают нашего прошлого.
Это к 70-летию победы.
И на этом образе воспитана та молодежь, которая пошла в нацистские батальоны «Азов»,
да?
Которая рушит, да, памятники советским воинам. И вот удивительно, я эту историю как-то вспоминал в Широкино под Новоазовском, когда были бои. Один командир подразделения этого фашистского полка нацистского, у них свастика на волчья руна на знамени, нацистские просто флаги с обыкновенной свастикой, НДСПА, они убегали от ополченцев и врезались в памятник советскому воину-освободителю, разнесли этот джип, и оба погибли. И вот народ, когда пришел, это увидел, говорит, ну надо же, как воин-освободитель за себя постоял. А кто сказал, это вот вам не беззащитный Ленин, это солдат-победитель, он за себя постоял. Да. Ну вот удивительные вещи происходят. У нас звонок, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Извините, это еще раз Леонид, спасибо за ответ. Но все-таки основная идея, мне кажется, нужно все-таки вот об этом периоде сделать фильм на телеканале «Россия».
Ну, экономики, да?
Вот эти все нюансы. Я вот что еще хотел спросить, и вопрос у меня. Угу. Поскольку на телеканале «Россия» идет сейчас сериал «Родина», я его не смотрю, не знаю, к счастью или к сожалению, Павла Лунгина, вот что вы можете сказать? Может, я прослушал, может, что-то говорили? Еще
только что об этом говорили.
Вот, значит, прослушал. Извините, пожалуйста.
Спасибо,
я послушаю в записи. И еще такой вопрос, что за форум в Петербурге? Я просто открыл сайт «Эхо Москвы», там такой бой стоит, что фашисты вошли в Петербург. Дождь опрашивал, что стоит ли сдавать, а говорят, уже сдали. Вот что они бой подняли. Расскажите еще, что там происходит.
Ну, я в двух словах, надо позвонить. Это был форум консервативных организаций. Съехались консерваторы из всех западных стран. Финансирование было очень слабое. А оказалось, я знаю, что там просто не просто ажиотаж, все телекамеры были, и все консерваторы, немцы, французы, естественно, и всех других стран западных, американцы, они говорили о том, что Россия сегодня является последним оплотом христианской цивилизации. Это было единодушное мнение. О том, что Америка пытается разжечь войну, все говорили, даже американцы, а все люди, как принято было в советское время говорить, доброй воли, то есть люди, которые отстаивают традиционные христианские ценности, поддерживают Россию. Ну, это основной такой мотив, насколько мне известно. Может быть, мы подробнее расскажем. Вот, кстати, вновь возвращаясь к этой теме, почему фашизм возник, да?
И вот, это очень хорошая тема о фашизме, потому что мы же с вами как-то говорили, Виктор Александрович.
Что такое фашизм?
Что такое фашизм, да. Они очень любят тоже манипулировать вот этими вещами. И даже не будучи подготовленным, можно пальчиком ткнуть в Википедию, мною нелюбимую, где вам скажут, что такое национализм, что такое фашизм, что такое нацизм. Причем, когда вы будете читать про национализм, там вам большими буквами подчеркнут, скажут, не путать с нацизмом. А эти вот наши товарищи, они все в один стакан сливают. И фашизм, и национализм, и нацизм. Хотя эти все три понятия имеют абсолютно разные значения.
Владимир Георгиевич, еще 20 лет назад, да, и гораздо в более близкое время. Ну, сейчас о русском народе говорит и Путин.
Да.
Святейший патриарх Кирилл на Всемирном Русском Народном Соборе говорит о том, что русский народ создал русскую цивилизацию. И если русскому народу будет хорошо всем. А помните, вот такие же слова подобные?
Да.
Лет даже 15 назад еще, они же вызывали жуткую истерику. Тебя сразу называли фашистом. Какой-нибудь Швыдко, либо... То есть, если человек говорит о своей любви к России, говорит о том, что готов защищать свою землю, как добровольцы в Новороссии, то мы для них фашисты. А вот интересно, а вот Бандера и Шухевич, те, кто ходит с плакатами, как Макаревич бегал, да, желто-блакитный, русский фашизм они видели везде. Забирались в каждую щель. А когда с портретами Бандеры Шухевича, карателей фашистских, ходят, да, то здесь они говорят, это нормально, это борьба за демократию. Украина Вот как понять эту публику?
Ну, как понять? Вот они дальше продвигают это. Вот обратите внимание, тоже такие игры в слова идут. Они, например, говорят, что вот такие понятия есть, культура, история, религия. Они разъединяют эти понятия. Допустим, культура и религия. Как можно разъединять эти понятия? Потому что религия является основополагающей частью любой культуры. Потому что что такое культура? Это совокупность традиций. То, что и разрушается сейчас повсеместно. Да? Мы говорим, культура, не знаю, там, еды, физическая культура, культура человеческого общения и так далее, и так далее, и так далее. Культура. Главное – это традиции, да? Главное из традиций какая у людей? Религиозная традиция, которая определяет все взаимоотношения между людьми вовне, взаимоотношения между людьми в семье, свое отношение к еде, в том числе, да, и к человеческому телу, и к природе, и к Богу, ко всему. То есть оно определяет человеческое поведение. То есть культура определяет человеческое поведение, а не поведение человека определяет его культуру, что нам так все время навязывают, что если ты сидишь вот так, а вилочку держишь вот эдак, то ты культурный человек. Если ты Кафку читал, то ты культурный человек. Понимаете, для меня любой крестьянин, который соблюдает традиции, да, он гораздо более культурный.
Помните,
человек.
Влад Василий Иванович Белова?
Да. А тут нарисуют крысу на подносе в Перми на главной площади, поставят, говорят, культура.
А вот интересно, что Марат Гельман, слава тебе Господи, уехал из страны, не выдержал атмосферы ненависти, и многие из них сейчас улепетывают.
Ну, денег-то срубил, слава Богу, надолго хватит.
Ну, конечно. Но дело в том, что происходило. Когда приходили завоеватели, вот, скажем, германцы древние на земли поморских славян, прибалтийских, да, полабских, уничтожали храмы, переименовывали города, вот мы говорили, переименование улиц, уничтожить культуру и вырезали элиту. Уничтожить культуру человека, культовое сооружение, да? Это уничтожить его душу. Уничтожь его историю, Гитлер говорил, через два поколения народа не будет, если уничтожить историю. Марат Гельман и вот такие эксперты, академики, я почему по пивоварове говорю, потому что мне пришлось, не помню, лет, наверное, может, 5 или 7 назад отвечать Пивоварову и Данилевского, которого вы вспомнили. Uh-huh. Они в передаче были у Сванидзе, там uh-huh. полемика была, у Александра Невского. Я эти слова Пивоварова запомнил, я отвечал письменно там uh-huh. в статьях, и на радио он говорил, отвратительный культ Александра Невского, uh-huh. значит, создал, он трижды об этом говорил, создал окаянный, значит, Иоанн Грозный, тиран страшный. Потом говорил, отвратительный культ Александра Невского, буквально минут через, создал, значит, тиран Петр. Потом говорил, отвратительный культ Александра Невского создал своим фильмом Сталин, фильмом Эйзенштейна. Но дело в том, это человек, который так хулит любимейшего русского святого, который стал именем России. Помните, имя России его представлял тогда еще митрополит Кирилл Смоленский, да?
Да.
Любимейшего святого хулит, называет его почитание отвратительным культом. Я уже не говорю, что там передергивания были сплошные, они просто недобросовестные. Но как этот человек может называться русским историком, да, выступать экспертом и в передаче «Академия» рассказывать?
Слишком много внимания, мне кажется, уделили товарищу Пивовару, который, кстати, явление, которое говорит, отдать всю Сибирь, отдать. А говорит, а как же Россия будет? Да никак она не будет называться. Это говорит историк. Будет. Правда, в нем сгорит сама Россия, ну и черт с ней. Когда еще учил главный.
Дорогие братья и сестры, прежде чем ответить на звонок, я хотел попросить вас помолиться. Вчера в Владыка Арсений в присутствии многих священников совершил отпевание, молились в храме в храме Казанской иконы Пресвятой Богородицы, отошел ко Господу протоиерей Владимир Гонтарь. Ему 56 лет, батюшка, стоял у престола Божия. Просим помолиться. Наверное, многие его знают, были у Державной в этом храме. И о здравии, о упокоении Ольги, Павла, о здравии болящей Ларисы Сачады, отрока Георгия, болящих Алексея, Натальи Сачады, Екатерины Сачады, Ларисы, Валентины, Людмилы, Марины, Ольги, Павла, Дионисия, Виталия, болящей Зинаиды, Агапия, тяжко болящего Георгия, болящей Ларисы, тяжко болящего Анатолия, тяжко болящей Марии, болящей Антонины. И ответим на звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Я прошу прощения, я второй раз вот вышла в эфир. Во-первых, я хочу уточнить по поводу слов отца Дмитрия Смирнова, который сказал о пастве своей не иудофашистских взглядов, а не воспитанных, а в коммунофашистских взглядах. Это было сказано о его пастве. А вопрос у меня, если можно, где прочитать вот о Роберте Конквисте и о тех... Были названы двое еще фамилии, которые опровергли всю информацию его. Вот где это все прочитать или где-то...
Значит, зайдите на сайт или Московских ведомостей, или на Русскую народную линию. Там опубликован был, по-моему, мой материал о Голодоморе, Голодомор 33. Вот, подробно.
И наберите там, в интернете.
Владимир Савичев, Голодомор 33. И там эта вся информация есть.
Ссылками. Со всеми. В том-то и дело, Владимир Георгиевич, противопоставить вот этой идеологической обработке, которую подвергали 20 лет последних, да, больше 20 лет, наш народ, можно только документы, только правдивую информацию. И тогда все эти мифы рассыпаются. Кстати, если говорить о Сталине, американский же ученый вылетел из головы, я его книгу привел, он доказал документально, что в речи Хрущева на 20-м съезде не 80% лжи, а 100% лжи. Он по пунктам разбирает каждый пункт, понимаете?
Конечно, все вранье.
Ну да.
Я вот что хотел, да. Александр, сказать про элиту. Вот, на мой взгляд, элита должна заниматься чем? Коль скоро народ освобождает часть своего общества, маленькую часть, наиболее талантливую, наиболее такую тонкую, умную, да? Для чего она ее освобождает? Для того, чтобы она брала вот эти вот традиционные ценности и увеличивала их, облагораживала и распространяла. Да? К сожалению, у нас такие люди есть. Вот Сава Ямщиков был, да?
Великолепный.
Вот так, вот, и масса еще других людей была, которые занимались просвещением народа. Вот чем должна заниматься элита?
Валентин Григорьевич Распутин, Царствие Небесное.
Кстати, вот о нем бы мы забыли, я хотел сказать.
А дело в том, что...
наверное, уже нет.
Да, передача... подходит к концу. Дело в том, дорогие братья и сестры, когда я говорю о русской весне, о Севастополе, я вспоминаю, как мечтал увидеть Севастополь русским, мечтал, вернувшись домой, Владимир Леонидович Махнач, как много для этого сделал Вячеслав Михайлович Клыков. Ему тогда не дали украинские власти поставить прямо в Херсонесе памятник святому равноапостольному Владимиру. Те, кто был в Херсонесе, помню, там на подходе к Херсонесу еще надо заворачивать долго, а он хотел в самом Херсонесе поставить этот памятник. Сава Васильевич Ямщиков. Но я уверен, что все они, находясь в небесных обителях, чувствуют это дыхание русской весны.
Жалко, что они дожили.
Да, вот хотелось бы, чтобы они вместе порадовались. Но они радуются и в небесных обителях. Вячеслав Михайлович, Сава Васильевич и Валентин Григорьевич, он дожил-то, он-то увидел, да. И это вот действительно та необоримая сила русской культуры, так назывался вечер последний, в котором мы принимали участие, Владимир Георгиевич, необоримая сила, необоримая нравственность русской культуры, название вечера, да? Которую победить никаким этим экспертам из этих многочисленных фондов и нашим так называемым геополитическим партнерам никогда не удастся. Этого у нас отнять нельзя.
И никакой ненависти у нас нет. Есть величайшее сожаление, да, есть раздражение. Потому что когда уже, извините, войной пахнет, и когда тебе тут под ногами начинают
мельтешать.
Сдавайтесь, отдайте, продадим все. Не трогайте, кайтесь, вы лучше кайтесь и щеки подставляйте. Мы щеки поставим, покаемся.
Но
если
Богом,
полезут,
да,
то ударим. Сами.
Как сказал президент в этом фильме, Владимир Владимирович Путин, мы-то знаем, что мы защищаем.
Конечно.
Нам есть что защищать: русскую историю, русскую землю, память предков и великие святыни, православную веру, Отечество. Спасибо, Владимир Георгиевич, и желаем, конечно, помощи Божией телеканалу «История», который, как я понимаю, пока еще находится так.
Всем трудно сейчас.
Да.
Сейчас трудно всем.
Но ждем новых работ от телеканала «История».
Вот на днях выйдет очередной фильм про взятие Берлина, кстати. Очень любопытный фильм.
Будем смотреть. Благодарим вас. Прощаемся, дорогие братья и сестры.
Спасибо, Господи.
Спасибо вас, Господи. Пресвятая Богородица, спаси нас.